Ну, меня зовут Оля, фамилия Свирина. Я наркоманка и алкоголичка.
За что тебе больше всего стыдно, что ты сделала вот в эти 9 лет?
За что больше всего? Конечно, есть много, но больше то, что предала родителей. Я опозорила свою семью. Ну, вот я могу о себе сказать, что я вот, ну, опозорила свою семью. Все мамины знакомые, все мамины подруги знали меня, хорошую, милую девочку. А потом просто эта хорошая, милая девочка превратилась просто в какое-то чудовище, которое отравляет жизни. И у меня и мама за первые годы, когда уже со мной началось все это происходить, она, ну, как бы видно, она прямо вот на глазах постарела просто. Так же и отец. Уже и веру все в меня потеряли. Конечно, тоже такое то, что и себя предала, как девушку. На себе поставила крест, что никаких нормальных отношений уже у меня не может быть, детей не может быть, то, что уже из наркотики продавалось, как бы кому я уже такая нужна. За это больше всего такое.
Знакомьтесь, это одна из наших сегодняшних героинь – Оля. История Оли – не редкость. Благополучная семья, любящие родители. Сейчас она рассказала о своих самых ужасных поступках, которые она совершила, когда употребляла наркотики. Ответственность за них она поняла только недавно, когда, наконец, смогла оценить трезвым взглядом. А с чего все началось? Все просто, с неуверенности в себе.
У меня обычная семья, я живу в Подмосковье, у меня есть старшая сестра. Я училась в школе, потом колледж и так далее. В школе не получалось общаться, потом в колледже не получалось. Как-то, ну, не складывались отношения, и я уже потом хотела мне вот какой-то взрослости, крутости в компании, да, вот я когда приходила в компанию, я там, вот ты еще маленькая, там что-то такое. А мне, наоборот, мне хотелось как-то быть как все, быть вот крутой. И сначала начала курить, я думала, все, я самая крутая, самая взрослая, все можно и так далее. То же самое, смотря на других, то, что другие выпивают, думаю, ну и мне за компанию можно. Вот, начинала тоже выпивать. Годы шли, я взрослела, и тоже взрослели мои потребности. Мне хотелось большего, большего, большего. В 14 лет я попробовала первый раз наркотики. Сначала покурила, потом какие-то таблетки. Дальше еще все хуже. В 17 лет уже начала колоться героином. Вообще, в общей сложности я употребляла 9 лет. Чем глубже я уходила в эту свою крутую взрослость, тем больше я садилась родителям на шею, потому что если поначалу мне было интересно и работать, и все-все-все, как бы сначала наркотики приносили удовольствие, какой-то, ну, как говорится, как кайф. А потом это просто уже безысходность, потому что и с наркотиками уже не в кайф, и без них уже просто, ну, не можешь. Там, ну, доходило до такого, то, что я просто лежала дома и ничего не делала. Мне там мама говорила, то, что, Оля, там, ну, встань хотя бы, встань покушай. А мне уже, ну, настолько уже залезла в это болото, настолько уже было неохота что-то делать и так далее, что я просто лежала и всех проклинала, то, что вот меня не понимают там. Просила денег и так далее. А когда мне еще не давали, я на это еще и злилась. Даже не выживание, а существование какое-то. Уже не было никаких ни ценностей, ни принципов, ни женского достоинства. Потому что девчонка, наверное, они глубже уходят, потому что через многое переступают в наркотиках. Я тоже и переступила через многое, через свою честь, через женское достоинство.
История Сергея похожа. Мальчик просто хотел преодолеть собственную трусость, но не стал искать в себе силы, а выбрал легкий путь. Трусость он себе так и не победил, но добился в итоге только презрения к себе.
Я из Москвы, достаточно обеспеченной семьи. Там родители любили меня. Конечно, там как бы в детстве был момент, когда там на меня повлияло, что они развелись, там в 3 года, да, мне было. Меня начали как бы больше родители там дарить подарки. Было мало, то есть в детстве какой-то любви такой, тактильной, так сказать. Ну, то есть, когда там, ну, играют с тобой или там читают сказки, а больше какой-то такой, да. И для меня я тогда и понял, для себя так в детстве вывод сделал, что это и есть любовь. В детстве я был как бы обычным парнем. Переломный момент там начался, когда в школе я начал ходить на регби. Там я начал бояться. Другие парни, они не боятся там, они прыгают. А я, там надо в ноги было прыгать, а я все боялся в ноги прыгнуть. И когда мяч там получал, как бы я там зажимался. Тогда у меня какое-то первое себе начало такое быть понимание, что какой-то я не такой. Ну, я отличаюсь от них. В школе начала происходить ситуация, где надо было себя отстоять, и я как бы испугался. Для меня это было унижение. Плюс еще как бы там были мои одноклассники, которые это видели, а это стыд еще перед ними. И все, и тогда уже у меня начало такое быть понимание себе, что я какой-то точно трусливый, какой-то такой. То есть как бы я хожу на регби, мне там некомфортно. Я там терплю. Я прихожу в школу, а это как бы первую ситуацию, как бы, да, она произошла, она потом пошла другие. То есть как бы там уже такая череда. Мне стыдно было ходить в школу. И на улице. Сначала сигареты, потом алкоголь, потому что как бы, ну, старшие ребята курят, там как-то так я к ним ближе. Я становился как бы более сильнее, как мне казалось. И сначала это были сигареты, потом это был алкоголь. Я первый раз напился, потом я начал выпивать и начал как бы о себе понимать, что я становлюсь смелее. Все равно как бы я оставался трусом, как бы в драку я никогда не лез, я всегда боялся. Ну и, конечно, мне это все давало как бы о себе, что я уже как бы не такой прям трус, а уже какой-то я, ну, более-менее нормальный, интересный. И тогда я почувствовал, что я как-то близок к криминалу, к какому-то такому уличному образу жизни, что я какой-то уже крутой, что какой-то я особенный уже, да, я непростой. Я уже не трус какой-то, я вот тут как бы, ну, тут серьезные ребята, как бы, а я с ними. Вот так начался, как бы, ну, мое употребление, я начал постоянно с ними проводить время, курить достаточно быстро, я начал сам, ну, как бы, торговать. Как бы для меня это было то, что, ну, я стал таким нужным, то есть мне начали звонить, от меня что-то начало зависеть, как бы, да, такую я власть получил, так сказать. Алкоголь и наркотики, да, это то, как я решил вопрос своей трусости.
Меня зовут Машехин Артем Романович.
Ты помнишь, когда ты первый раз попробовал наркотики? Какая у тебя мысль при этом возникла?
Да, я помню это. Мне было 13 лет. В общем, покурили за школой, вот, с ребятами. Но мысли такие были. Я тогда уже до этого как бы употреблял алкоголь, там, сигареты курил. Вот. Мне хотелось на тот момент сблизиться с ребятами из класса. Ну и чтобы как бы там своим показаться, я покурил.
Угу. Но каких-то причин вот не было, да, чтобы... Чтобы попробовать.
Ну, причины были, как бы я слышал до этого, как бы мне... Ну, я уже тогда употреблял, говорю, я уже начинал тогда, то есть я пил алкоголь, вот. Я уже хотел казаться там крутым в глазах тех, кого я считал тогда авторитетами, да, для себя. И просто наркотики стали как бы просто таким как бы этапом уже очередным.
А когда это стало проблемой, когда ты понял, что это вообще проблема? Или у тебя не было такого понимания того, как ты сюда попал?
Меня, по сути, вот до того, как я попал на программу, все устраивало, да? То есть я употреблял, при этом единственное, что меня, наверное, больше как бы волновало, да, то, что у меня какие-то проблемы со здоровьем начались. Понятно, я уже там соли вот эти новые употреблял, как бы кололся, и начались последствия со здоровьем, вот. И это основное, как бы, что меня, наверное, беспокоило в тот момент. То, что как бы, как на это реагируют мои родители, да, то, что они, правда, уже места себе не могут найти, то, что мама плачет, то, что... Отец не знает уже, что делать, потому что они как бы уже, они уже узнали на тот, ну, то есть они видели все это как. До того момента, как я сюда попал, я проблем не видел. Внутри такой момент, как бы я понимал, что что-то правильно, неправильно, как бы я там употребляю. Это, у меня вокруг примеров не было людей, которые с этим справились, которые не употребляют, трезво живут, и при этом как бы нормально у них все. Я не видел этих людей, и мое мнение было, что с этим справиться нельзя. То есть я там буду вечно торчать и, наверное, так и умру.
Как мы видим, у всех наших героев была схожая мотивация. И о такой тенденции, о том, что пора давно забыть про группы риска, говорят и наркологи. Например, психиатр-нарколог Светлана Морозова часто спрашивает у своих пациентов, почему они не могли отказаться от предложения попробовать психоактивные вещества, тем самым показав силу своего характера. Но ответ пока что никто так и не нашел.
Если возвращаться именно к наркозависимым, то какие причины обычно называют люди, почему они вообще начали употреблять наркотики? Я общалась просто с людьми, которые находятся на реабилитации в стране живых, и там, с кем я не беседовала, они говорили, что, ну, просто не могли вписаться в подростковом возрасте в общество какое-то. Хотели как-то самоутвердиться, показать, что они крутые, именно вот таким способом употребления наркотиков.
А знаете, вот, к сожалению, это самая распространенная причина в детском возрасте, в подростковом возрасте занять свое место под солнцем. Но очень часто дети путают. Они считают, что если ты хочешь показать свою силу, лидерство, то надо согласиться. Согласиться показать, как ты силен, то, что ты можешь себе позволить это попробовать. И когда задаешь вопросы тем же детям или же уже действующим пациентам своим, а нельзя было отказаться, это же можно пойти просто наперекор. этой компании проявить свою силу тем, что, ну, вы пробуете наркотики, я не буду. Не потому что я боюсь, а потому что многие лучше, чем я. И вот когда они начинают на эту тему задуматься, ну, первое, что я слышу, что нет, вот именно в этом направлении от противного поступить никогда мысли не было. Хотя неплохая идея-то, в общем-то. Можно же стать лидером, не подчеркнуть свою слабохарактерность, а именно лидерство и вот таким механизмом. Отчего он не приходит в голову, я не понимаю. Но все в 100% случаях, причем совершенно недавно вела на эту тему беседу с пациентом, и он говорил, что много лет назад вот он попал в зависимость, там все было, и клей был, и наркотики были, но не инъекционный алкоголь был. Но попал он туда только по одной простой причине, потому что он хотел показать, что он свой, он из этой же субкультуры.
То есть можно сделать вывод, что в зависимость попадают люди, ну, можно сказать, такие слабохарактерные.
Вы знаете, ну, как бы это не обидно звучало, но чаще всего же так и есть. Ведь какой вред приносит зависимость, знает каждый. Информация об этом в открытом доступе. Сейчас есть интернет, телевидение, все. Пожалуйста, ты можешь получить любую информацию о том, почему зависимость является неизлечимой патологией. Поэтому все рассказы о том, что это лечится, да, это лечится, но вылечивается ли это? То есть это не то заболевание, о котором можно забыть. Для меня понимание того, что если это заболевание не исчезает навсегда из вашей жизни, а присутствует, хоть и в трезвости, но заболевание есть. Это серьезный момент. То есть ты живешь с мыслью постоянно о том, что...
Что вы наркоман.
Вы не употребляете наркотики. У вас есть семья, у вас есть ребенок. Но в любую секунду вашей жизни вы можете туда вернуться. Одно дело, ты живешь, и ты понятия не имеешь о том, что такое наркотики. И как бы ты даже не можешь обижаться на людей за то, что они кто-то употребляет, кто-то не употребляет. Ты просто не знаком с этой эмоцией. И живешь не привязан к понятию наркотик. Здесь точно такой же успешный человек, он может занимать какую-то высокую позицию на работе, у него может быть семья и дети, но он живет с одним плюс-симптомом, он знает, что такое наркотики. И это настолько интересное знание, оно всегда может вернуть. И то, что люди эти слабы, ну, в свое время были, они сильны тем, что они с этим борются. Вот здесь сейчас надо всегда понимать, какой период мы рассматриваем. Если человек на данный момент не употребляет наркотики, конечно же, он силен. Они друг друга, люди эти поддерживают в том, что это сила, это воля, да. Но слабость-то была когда? Когда он попробовал, когда он это начал. Даже не когда он стал больным, а когда он сказал: «Да, я попробую».
Из агитплакатов и соцрекламы на тему наркомании мы в основном узнаем о вреде употребления психоактивных веществ для здоровья. Однако все же больше вред наркотики приносят личности, превращая человека в зверя. Консультант-психолог Центра социальной реабилитации наркозависимых «Страна живых» Денис Шадрин считает, что главная задача – изменение образа жизни.
Само по себе употребление наркотиков просто так не происходит. Вот, разрушается весь образ жизни. То есть семья страдает, страдают все близкие люди, да и не только близкие, потому что наркоман начинает всех использовать. Поэтому необходимо пересматривать жизнь в целом. Наша задача и как результат выполнения этой задачи наши выпускники, вот, ну, очень высокий у нас достаточно процент, как бы ребят, которые дошли до конца и не употребляют, не возвращаются к употреблению, он как раз достигается тем, что решается вопрос образа жизни, решается вопрос возвращения человека к норме, к социальной, к человеческой, к семейной. Вот. То есть у нас работа идет как в плане борьбы с зависимостью, так и мы работаем с отношениями с родителями, с ребятами. То есть никто тебе ничего не должен, вообще как бы тебя родили, да, это твои родители, это твоя задача вырасти, тебе там 25-30 лет, ты сидишь на шее, вот ты уже должен работать там и помогать им, да, вот они уже там старенькие, они все там за тобой бегают. Ну, это я вам там уже так безумных слов, да, на конкретном примере там. То есть для того, чтобы у ребят появлялось чувство долга, чувство ответственности, во-первых, в первую очередь за себя, за то, что никто не решает их проблемы и не обязан, то, что они отвечают за себя, они выбирают, как им жить, как им поступать. Вот поступки, то есть вот учим тому, что человек определяет его поступки. Вот, и опять же, не только в плане употребления наркотиков, а в плане вообще нравственности. в плане того же чувства долга, в плане совести. Вот одна из основных задач вообще как-то вот разбудить совесть.
То есть совесть.
Абсолютно точно.
Я с ребятами разговаривала, и они, ну, все как один говорят, что вот я не представляю, как я жил, я обманывал, там, предавал своих родных. Mm-hmm. Вот у них это вот эта главная мысль, что они делали плохо своим родным.
Да.
То есть и это всем прививается, да, получается?
Абсолютно. Это даже не основа борьбы с зависимостью, это вообще основа существования любого нормального человека. Есть такая проблема в обществе, идет пропаганда потребления. Не употребление там, веществ, а потребление. Благо различные, их все больше, и там, ну, различных и электронных, и вкусностей, и различных видов отдыха. И, ну, и это неплохо само по себе, это замечательно и здорово. То есть мы там в этом смысле адекватные люди, мы сами отдыхаем и все это. Но идет такая волна снижения ценности вообще просто человеческих отношений нормальных. Вот, все переезжают в соцсети. Вот, люди уже знакомятся и как-то вот там общаться, это разучиваются по-нормальному. Да и просто заботиться друг о друге, пожертвовать собственным временем, там, да, вот, вообще заботиться там даже не только друг о друге, а вообще там об окружающем мире, о, не знаю, о родине о своей. Вот, отдельное направление военно-патриотическое обязательное. То есть ребят два раза в год ездят на раскопки. И задача найти не патроны, там, пулеметы, но основная задача найти бойцов, поднять, перезахоронить с почестями. И это как раз путь такого развития чувства благодарности к предкам, вообще к родине, к своей. То, что кто-то тебя как-то защитил, благодаря этому ты вообще родился, и сейчас вот ты хлеб с маслом ешь там, и самолеты не летают, бомбы не гудят.
Поступок, за который тебе особенно стыдно?
Я могу сказать, что их как бы, ну, он не один. Их как бы множество поступков. А это то, что я убивал семьи, разрушал их.
Ну, тем, как бы, что продавал наркотики.
Да. Я продавал наркотики, и для меня не были люди. То есть я как бы, ну, людей за людей не считал, это просто были ходящие деньги. Мне было абсолютно плевать, как бы, кому продать. Я продавал там детям, девчонкам, там, я им пропагандировал и говорил, что это правильный образ жизни, как бы я им вообще внушал, что вообще вы так должны жить, это так круто жить. Ну и, конечно, как бы я использовал своих родителей, я врал им на протяжении 10 лет. Все, что мне нужно было от родителей, как бы это просто приехать, чтобы они мне дали денег, как бы и я поехал дальше торчать. Как бы я был таким просто зверем. Зверем, которого не было вообще никаких ни принципов, ничего, как бы. Там девчонка, с которой я жил, я там в 16 лет или в 15 лет я ее забрал из школы. Мне будучи было 20, там, да, с чем-то. И я внушил ей, что торговать наркотиками это нормально, и она начала этим заниматься. Как бы я вообще девчонка, как бы, но я испортил всю жизнь. Когда торчал, как бы я уже не верил, что со мной вообще что-то может произойти. Я просто доживал, как бы я уже весь гнил. В прямом смысле этого слова, как бы, я, ну, реально гнил, у меня гнили ноги, руки. И каждый день я просто понимал, что, ну, либо я, как бы, скоро сдохну, как бы, да, придет момент, либо меня посадят, как бы, и все, ну, скоро конец. Я вообще не верил, ну, в жизнь, то есть, мне уже абсолютно было, меня не останавливало, что вокруг меня умирали люди, то есть, как бы, смерть людей стала нормой. Вот этим летом, когда родители узнали, умер как бы Кирилл, как бы, ну, с кем мы общались, такой, ну, как бы, тоже вообще близкий, как бы, да. Я поехал, его похоронил, как бы, через час я уже, как бы, там, искал себе дозу, как бы, даже поколоться.
А ты можешь вспомнить самый отвратительный свой поступок, когда ты сидел на наркотиках?
Ну, самый поганый по отношению к родителям, когда у меня была передозировка, и они все это всю ночь, как вы видели, что со мной происходит, как мне там, я там выл, в общем, меня вот, на этом матрасе, как, в общем, ворочало, как бы, вот. Все это увидели родители, как бы, и они всю эту ночь, как бы, со мной были. На утро, когда я проснулся, там все это продолжилось, меня трясло, но каково-то родителям было, конечно, очень жестко видеть, вот. Они, правда, не знали, что со мной, во-первых, делать, вот. А в этот момент, как бы, я думал, когда бы все это закончилось побыстрее. Ну, я еще несовершеннолетней девочке тоже давал наркотики. Но их там очень много поступков по отношению к другим людям. Там очень, как бы, во всем в этом образе жизни, да, как я жил, там вранье, подлость, жестокость очень много. Очень много внутренней, ну, я переступил там. Самое главное, самое основное, что как бы мной движило, и вообще, какая у меня, наверное, самая большая ценность была в жизни, вот на тот момент, это были только наркотики. То есть неважно как, неважно как бы уже даже что, да, употребить как-то где-нибудь, вообще плевать на всех при этом.
Правило «один раз не считается» не работает с наркотиками. А перестать быть наркоманом просто невозможно. Главная задача длительной реабилитации – это возвращение человека в общество к пониманию, что правила равны для всех. И это очень большая и сложная работа. К ней нужно быть готовым. Человек сам должен хотеть преодолеть этот путь, иначе все усилия тщетны. Первым же шагом на пути к трезвости у зависимых является признание проблемы. Второй, наиболее сложный – оценить свои поступки по отношению к окружающим. Отойти от чистого эгоизма и подумать сердцем о других людях. Еще один шаг – понять, что ты за человек. Принять ответственность за себя и свои действия. И никогда не забывать, что ты навсегда останешься наркоманом. Если человек хоть на секунду об этом забывает, то срыву уже можно не избежать.
Одна из важных вещей, которые нам необходимо ребят научить, это оценивать свои поступки. Не формально, а именно, чтобы они учились чувствовать, как они делают больно другим. Учились чувствовать вообще переживания других людей. И оценивали свои поступки не через «как мне от этого, да, вот я там, не знаю, украл деньги, и мне от этого как-то вот хорошо, да, или мне там от этого страшно, что меня там милиция поймает». Вот. А учились оценивать свои поступки через переживания других людей, как от этого другим. Вот. Вот это вообще одна из основ, по которой мы вообще разбираем вот здесь ситуации, события. Когда кто-то что-то сделал, а что было там с Васей, когда ты вот так сказал? Вот он выходит и говорит, я вот там плохо поступил, я там грубо там сказал, все, я вот буду разбираться, я вот всю жизнь там грубо отвечал и как-то вот нехорошо себя вел. Поэтому вот сейчас буду учиться отвечать не грубо. Ну, я там условно сейчас, да? А, вот. А мы всегда в этот момент задаем вопрос, а как было тем, к кому ты обратился? Поэтому вторая важная такая, очень сложная, сложный такой этап – это научиться оценивать не эгоистично, вот, а учиться переживать за других. Вот, потому что только тогда начинает пробуждаться вообще зачатки совести. Вот, а это вот одна из таких основ невозвращения к наркотикам. Мы это делаем не для того, чтобы вот таких красивых, прекрасных людей там отсюда выпускать, а для того, чтобы все это создавало фундамент невозвращения к наркотикам. Потому что наркотики забыть невозможно. Мы все, вот я не употребляю наркотики там почти 8,5 лет. Но забыть это невозможно. И эти воспоминания будут приходить, и этого будет хотеться периодически. И это совершенно естественно. И в этом в самом по себе нет ничего плохого.
Нельзя перестать быть наркоманом.
Нельзя перестать, это навсегда. И мы поэтому сейчас и представляемся, когда вот выходим раз в год там на день рождения дома, ритуал выпускника, мы выходим и говорим, я там Денис, наркоман, не употребляю столько. Но я это говорю не чтобы все помнили там, что я наркоман, я говорю это, во-первых, потому что я об этом помню, как я жил и как я поступал, а во-вторых, самая главная суть, что я не употребляю уже 8 лет, несмотря на то, что я наркоман. То есть очень сложный момент начать это оценивать, сложный этап, потому что если ты начнешь это искренне оценивать, вот, то сразу на тебя падает такая ответственность большая. Вот, и так уже поступить, но ты себе не позволишь. Программа так построена, много психологической работы еще, для того, чтобы они могли узнавать свои сильные и слабые стороны. Ну, для того, чтобы уметь на это реагировать. Вот, ну, то есть не быть беззащитными перед самим собой. Да? Потому что когда вот наркоманская тяга работает, ну, воспоминания это вот о наркотиках. Там, да? Вот, вот эти все какие-то комплексы, собственные слабости, они все и работают против наркомана, если он не умеет, не знает себя и не умеет на это реагировать, да, поэтому они себя вот к старшим фазам достаточно хорошо знают. И от этого вот такое чувство уверенности очень большое возникает, вот, и периодически вот в этот момент они там говорят, ну, ладно, все, я пошел, я уже все понял, как бы я вот на ногах стою, я уже там, сколько там, полтора года не употребляю наркотики, я могу, и он уходит. Это очень такой тяжелый момент и очень опасный, потому что собственно, суть, основа вот этой вот благодарности, вот этого рождения совести и чувства долга заключается в том, что каждый из тех, кто по программе идет, и каждый из нас, кто на стене выпускников висит, он является примером и мотиватором для самого младшего, для каждого в этой цепи. И это очень большая ответственность в этом. У каждого из выпускников очень большая ответственность, потому что здесь создано безопасное пространство. Единственный способ, все, что я вам вот так долго рассказываю, вообще реализовать, единственный способ открываться ребятам, учиться доверять, учиться признавать. Да, тут же психологическая работа идет так, тут признаются очень такие тяжелые травмы, какие-то сломы, там, которые никто никогда никому не рассказывал и не рассказал бы. Это единственный способ это все реализовать – это создать безопасное пространство.
В настоящее время на учете в Тульской области находится около 3000 наркозависимых. В последние годы есть положительная динамика. Главный показатель здесь – снижение числа первичных пациентов. Что на это повлияло? Ольга Морозова считает, что важную роль сыграла всеобщая осведомленность среди подрастающего поколения. Многие, зная о последствиях, просто не проявят интерес в будущем к психоактивным веществам. То есть просвещение в этом вопросе и есть главная профилактика. И ее нужно начинать с самого раннего возраста.
Молодое поколение нашей страны, оно стало более подковано. То есть информации очень много, и это абсолютно правильно. Это вообще закон, я считаю, профилактики. Чем больше информации, тем больше знаний. Ну, новые знания, новые силы. Поэтому то, что дети стали осведомлены, и подчас они уже не полезут туда, о чем они очень хорошо знают. Ведь многие, когда ты разговариваешь с наркозависимым, начинаешь у них интересоваться, как ты вообще мог туда попасть. Интерес, любопытство. Сейчас вот это понятие, как интерес и любопытство у деток, прижигается повальным ознакомлением детей о вреде, о симптомах, о последствиях. Дети стараются информацию эту как-то расширять. Я неоднократно слышала от своих знакомых родителей, подростков, которые могли застать своего ребенка, который смотрит на YouTube какие-то клипы, где показывается клиника действия какого-либо наркотика, при том, что они это все обсуждают. Не то, что страх какой-то есть, а есть интерес. Но я считаю, что рано или поздно эти плоды даст, к сожалению, что время уходит. И вся эта польза может только исчисляться годами, а иногда даже десятилетиями. Ну,
упор именно на младших школьников, потому что в подростковом возрасте пропаганда воспринимается наоборот.
Конечно.
Да и противоположно.
Конечно. Ну, сами понимаете, переломный момент. Подростки становятся нигилистами, максималистами. У них своя точка зрения. То есть здесь уже присоединяется чаще всего личное мнение, которое часто иррационально. И очень много делается назло, вопреки, несмотря ни на что. Маленьким деткам, я вообще считаю, даже в детских садах надо проводить информатизацию, ну, в мягкой форме, но употребление психоактивных веществ, какие вызывают последствия, вот с этой информацией ребенок должен сталкиваться в самом младшем возрасте. Я считаю, что с 5 лет можно смело им уже об этом рассказывать, элементарно о том, что это стыдно. Даже не о том, что это вредно, потому что детки не воспринимают такие понятия, как вред здоровью или там сокращение продолжительности жизни. Для них это неведомо. Там и 30 лет для детей глубокий старик. А вот, например, о том, что это стыдно, и корить ребенка на чувство стыда, это, я считаю, оптимальное решение. То есть ребенок должен понимать, что вообще употребление каких-либо психоактивных веществ, алкоголь или наркотики, что угодно, это плохо, это некрасиво.
Нужно как-то, наверное, еще визуализировать.
Обязательно. Ну, вот я все время привожу пример нашего детства, мультик «Ну, погоди». Все прекрасно знали, что волк отрицательный герой, да, заяц положительный. Болели за зайца несчастного. Ну, а волк, если его вспомнить, его личность, как она была нарисована мультипликаторами, это курящий волк, который ходил постоянно с окурком, который курил, бычки бросал, причем часто мимо урны. Это все было очень некрасиво. И у детей складывалось впечатление о том, что курить это неправильно. Ну или если там вспомните басни, например, того же Сергея Михалкова, как заяц курил. Это же целый театр был обставлен, и мультики были на тот момент, я лично их помню, что мне казалось, что нет ничего постыднее, чем курить. Вот опять же, ребенку нужно выбирать правильные мишени восприятия, чтобы ребенок понимал не то, чтобы последствия, а элементарно неправильность самого действия. Так же, как раздетым на улицу выйти. Но вкладывайте это не в 15 лет. В 15 лет это наоборот, но провокация, да? Я хочу выделяться, хочу волосы в красный, там, в розовый цвет, зеленый покрасить, и чтобы меня заметили. То есть в возрасте 12-13 лет проводить какие-то мероприятия профилактические вообще, ну не то чтобы бесполезно, тут нужно грамотно понимать, на что ты давишь, потому что кто хоть когда-нибудь беседовал с классом подростков или с группой подростков, особенно если человек 40 и им лет по 13, и рассказывать там о вреде курения или употребления каких-то там пива, ну, кроме улыбок надменных, ты мало чего заметишь. А вот с открытым ртом кто сидят? Малыши сидят. Малыши сидят, слушают, внимают. Поэтому вот почему этот возраст очень редко берется в расчет, я не понимаю. Это к педагогам вопрос. Мое мнение таково, что чем раньше, тем лучше.
У нас у всех есть мечты. Если у зависимого человека появились эти самые мечты и цели, которые не крутятся только вокруг того, где достать дозу, то он идет верным путем. Ему есть к чему стремиться. С нашими героями мы разговаривали около года назад и очень надеемся, что они стали на шаг ближе к новой жизни и исполнению своих трезвых желаний.
О чем ты мечтаешь?
О чем я мечтаю? Это семья, это дети. Самая такая у меня мечта, это да, это дети, потому что придя вот, ну, на программу, до программы, я вот уже говорила то, что, ну, я думаю, я уже настолько испорченная, настолько уже как бы себя растратила, что, ну, ни на что не годна. Вот, поэтому сейчас уже с тем, то, что я могу, то, что я без наркотиков, то, что я хочу жить, хочу как бы радоваться, и хочу, чтобы были счастливы мои родители, я хочу как бы, ну, дарить это счастье, я хочу свою уже семью, хочу что-то нести. Вот, отдавать, нести вот в мир.
Ты уже знаешь, чем ты будешь заниматься, когда выпустишься отсюда?
Дальше, как вот я планирую, ну, это работать в Туле, да, вообще конкретная моя как бы цель, мечта. Я до того, как на программу попал, да, еще до этого, я учился в пединституте.
Угу.
Вот, я,
на кого?
Да, на учителя физкультуры. Вот, я хочу восстановиться, я уже, то есть там восстановился, вот мне нужно сессию закрывать. И я планирую работать учителем физической культуры, но по специальности физическая реабилитация для детей-инвалидов. В итоге я вот к этому хочу стремиться, чтобы это было так, ну, как бы свое дело, да, и то, что мне удовольствие приносило, и чтобы можно было отдать. Что очень важно отдать, потому что столько лет как бы я брал за эти все 10 лет, я очень как бы, я очень много у родителей взял, и там столько крови попил по факту. Очень много, да, очень много людям причинил. И вот как бы, ну, и такое естественное желание как бы отдать.
У тебя есть мечта?
Мечта. Ну, есть мечты, конечно, иметь свой дом. Конечно, я хочу семью, да. Ну, чтобы у меня была собака. Ну, какие-то такие вещи, наверное, если это прожитейские. У меня больше как бы есть цель. То есть, как бы я для себя здесь увидел, что я дальше хочу заниматься проблемой наркомании. То есть, как бы я дальше хочу работать в этой сфере. Ну, как бы работать консультантом, идти учиться на педагогический, как бы, потому что мне как самому очень важно. Потому что я как бы в своей жизни, для меня любовь – это были деньги и подарки. И я по своей натуре, когда сюда пришел, я был очень, ну, я сам по себе очень холодный человек. Материальный такой, который вот там вот одни понты и так далее. И очень мало сердца. И вот мне вот как наркоману очень важно как бы свое сердце теребить. А что значит теребить как бы? Это наше программное слово «включаться». Ну, как если просто сопереживать, когда помогать другому человеку. Вот. Это для меня очень важно. Потому что как только я перестаю включать свое сердце и, ну, вот, как бы жить, ну, как бы чувствами такими, когда вот я что-то делаю другим людям, то тогда я опять как бы становлюсь таким хладнокровным, таким бездушным.
Кто сам упал, тому и встать суметь. Екатерина Федосова, специально для Радио России Тула.
Тот, кто хоть раз умирал, недоумевал, ну почему это дно именно со мной? Тот пишет новый рассказ без прикрас, в нем новая.